Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые Я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Сегодня в студии с нами Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Оскар.
Перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение, мы хотели бы напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Дмитрий, мы рады приветствовать вас на этой программе, поскольку в нашем сегодняшнем жизнеизучении мы будем говорить об совершенно особенной теме – о воскресении Христа. Не могли бы вы снова показать нам картину распятия и смерти Христа, раскрытую в этом Евангелии?
У Иоанна распятие представлено, я бы сказал, даже более полно, чем в других Евангелиях. В 19 главе, 34 стихе он пишет: «Один из воинов копьем пронзил ему бок, и сразу же вышла кровь и вода». В одном этом стихе мы видим два вещества, обозначающие два аспекта смерти Господа, которые решают две проблемы человека, удовлетворяют две его нужды и устраняют два препятствия на пути человека к Богу. Эти два вещества – это кровь и вода. Кровь в Библии связана с искуплением. Для нашего искупления Господь Иисус пролил свою кровь. Но из его бока вышла не только кровь, но также и вода. Вода в Библии очень часто связана с жизнью. В книге Исхода мы видим замечательный прообраз, когда дети Израиля жаждали в пустыне и умирали, Моисей расколол своим жезлом скалу, и из этой скалы потекла вода, которая удовлетворила жажду израильтян и также исцелила их. Ту же воду мы встречаем в последней главе книги Откровения. Мы видим там целую реку воды жизни, которая течет из престола Бога и Агнца. Наша нужда – это не только прощение грехов. Нам нужен не только юридический искупитель и не только его кровь. Для общения с Богом, для того, чтобы у нас с Богом были надлежащие отношения, которых Бог желает и ради которых Он нас сотворил, нам нужна божественная жизнь. Поэтому Господь на кресте не только искупил нас юридически, Он также высвободил для нас свою божественную жизнь, чтобы эта жизнь в воскресении была вложена в нас и позволила нам общаться с нашим Богом. Мы видим в этом Евангелии также, что распятие не было концом. Распятие – это часть процесса, через который прошел Триединый Бог для осуществления своего вечного домостроительства. Бог задумал нечто в вечности в прошлом. Он задумал не просто искупление человека, его замысел простирается гораздо дальше. Он хочет, чтобы у него с человеком были отношения жизни. И распятие было лишь одним из этапов в процессе достижения этой цели.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте мы послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение Евангелия от Иоанна с Уитнесом Ли.
Now, hallelujah. We have come to the resurrection.
А теперь, аллилуйя, мы переходим к воскресению. Он воскрес в божественной славе. Теперь все было готово для того, чтобы воскресение было обнаружено. Теперь появилась необходимость в том, чтобы оно было обнаружено. Кто должен был обнаружить воскресение? Те, кто любит Господа и ищет Его. Первой была Мария Магдалина. По моему мнению, у нее было не очень много знания. Она не придерживалась дерева познания. Она на 100% была в жизни. С человеческой точки зрения, она поступила неразумно, придя туда. Но так или иначе, она первой обнаружила воскресение. Сестры, независимо от того, насколько вы любите Господа, вам необходима помощь братьев. Да, она совершила великое открытие, но ей нужна была помощь братьев. Поэтому она сразу же пошла сказать об этом двум ведущим братьям, Петру и Иоанну. И они тут же побежали туда. Я думаю, что Иоанн был моложе Петра и прибежал туда быстрее. Он прибежал туда первым. Не знаю почему, но он не вошел в гробницу. Затем прибежал Петр. Он был старше и, соответственно, опытнее. Он вошел в гробницу. Он был первым, кто вошел в гробницу. Петр вошел туда, и что он там увидел? Он увидел, что все там оставлено в полном порядке. Это означало, что Господь вышел оттуда самостоятельно. Все было не так, как сказала неразумная сестра. Сестра им сказала, что кто-то унес Господа. Она позвала их прийти и посмотреть. Кто-то унес его. Петр вошел в гробницу и увидел пелены. Они были не разбросаны, а оставлены в полном порядке. Затем туда вошел Иоанн. Иоанн тоже увидел все это, и ему также все стало ясно. Братьям все сразу стало ясно. У братьев всегда больше ясности в отношении истины, в отношении фактов, но они обращают мало внимания на переживания. Да, у Петра и Иоанна была полная ясность в отношении фактов, но у них не было переживания. У кого было самое первое переживание этого? У неразумной сестры. Оба ведущих брата вернулись назад, а Мария осталась. Она плакала. Кто унес его? Не знаю, где он сейчас. Два брата не могли помочь ей. Точно так же, часто мы, братья, не можем помочь вам, сестры. Вы ведете себя так неразумно, что лучше просто оставить вас в покое. Нам просто хочется пойти домой и отдохнуть от всего этого. У нас уже есть факт, и у нас есть вера в этот факт. А вы, сестры, молитесь, плачете, вы просто теряете время. Но обратите внимание, в конечном итоге неразумные и плачущие получают переживания. Они не знают фактов, их даже не особенно интересуют факты. Их интересует лишь соприкосновение с живым Господом. Мне не интересно, что вы говорите. Меня интересует лишь соприкосновение с живым Господом. Скажите мне, где Он? Меня не интересуют пелены. Меня не интересует это или то. Меня интересует лишь Он. Я хочу лишь коснуться Его. Я хочу лишь быть с Ним. Скажите мне, куда Его положили? Мне хотелось бы сказать вам, что, очевидно, у Господа Иисуса не было никакого намерения встречаться с кем-либо из Его учеников, потому что начаток должен был быть представлен Отцу в свежести и новизне. Но благодаря стремлению и ищущему сердцу этой сестры, Господь Иисус не мог пройти мимо нее. Поэтому Господь Иисус явился ей. Как только она поняла, что это Господь, она попыталась коснуться Его. Господь сказал ей, «Нет, ты можешь только посмотреть на Меня, не прикасайся ко Мне. Свежесть Моего воскресения предназначена для Отца. Не прикасайся ко Мне. После того, как Я представлю свежесть Твоего воскресения Моему Отцу, тогда Я вернусь к вам». Вот тогда вы сможете насладиться моим воскресением. это имеет очень большое значение.
Давайте здесь остановимся и рассмотрим этот момент более подробно. Господь в воскресенье первым предстал перед Марией, а не перед одним из братьев. Это довольно интересно, Дмитрий, не так ли?
Да, действительно. Знаете, мне очень понравилась эта картина. Она очень нежная, очень трогательная и в то же время очень практичная и очень точно описывающая наши с вами переживания. Часто верующие, и особенно братья, довольствуются просто объективным знанием библейской истины, библейских фактов, но при этом они не ищут самого Христа в любви. Мы должны любить Господа не только своим разумом, но и своим сердцем. Мария, как сказал Уитнес Ли, была даже неразумна в своей любви к Господу. Она пришла к гробнице, когда было еще темно, и она увидела, что камень убран. Она испугалась, решив, что тело Господа унесли. Тогда она побежала к братьям. Петр и Иоанн прибежали к гробнице, и Петр вошел внутрь. Когда он вошел, он увидел, что пелены лежат отдельно, платок, который был на голове Иисуса, аккуратно свернут и тоже лежит отдельно. Во всем полный порядок. Иоанн пишет в этой связи о себе. «Вошел тогда и другой ученик, который первым пришел к гробнице, и увидел, и поверил». Поверил во что? Он поверил в факт воскресения. Порядок в гробнице был для братьев свидетельством воскресения. Они поняли, что не какие-то злоумышленники унесли Господа, а Господь сам воскрес и оставил после себя в гробнице полный порядок. Итак, они увидели факты, они правильно истолковали эти факты, поверили и ушли домой. Однако Мария осталась. Для ее любящего сердца мало было знать объективные факты. Ей нужен был сам Господь. Ей нужно было обязательно увидеть Его. И воскресший Господь, несомненно, был очень тронут такой любовью, такой даже неразумной любовью. Искания Марии были вознаграждены. Сначала она увидела двух ангелов и уже из их уст услышала о воскресении Христа. Но ей и этого было мало. И тогда она увидела Иисуса, которого сначала приняла за садовника. Какая награда ищущему сердцу – увидеть воскрешенного Христа. Но посмотрите на Марию, она не остановилась даже на этом. Ей нужно было коснуться Господа. Господь, разумеется, не разрешил ей коснуться Его, так как Он еще не взошел к Отцу. Как не любила Его Мария, но свежесть Его воскресения предназначалась в первую очередь для наслаждения Отца. Мария действительно получила награду. Наверное, Господь даже не собирался показываться ученикам, прежде чем Он взойдет к Отцу, но по причине ее любви и ее неразумной любви Он вернулся и Он явился ей. И это урок для всех нас. Мы не должны довольствоваться лишь объективным знанием, лишь библейскими фактами. Мы должны искать самого Христа в любви. Наше сердце должно искать личного соприкосновения с нашим Господом.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Уитнес Ли.
Now, we have to cover one of the greatest points in this book.
Теперь мы должны рассмотреть один из величайших моментов в этой книге. Очень немногие христиане увидели этот момент со всей ясностью, но сегодня мы должны обратить все свое внимание на это положение. В чем же состоит это положение? Господь сказал Марии, «Иди к моим братьям и скажи им». Всем вам необходимо понять, что до своего воскресения Господь никогда не называл своих учеников братьями. Ранее Господь, выражая свою близость к ученикам, называл их самое большее друзьями. В 15 главе он сказал, «Я уже не называю вас рабами, я назвал вас друзьями». Однако после его воскресения все его друзья стали его братьями. Почему? Потому что все его ученики были возрождены в его воскресении. В первом послании Петра, в первой главе, третьем стихе, говорится, что все мы были возрождены через Его воскресение. В Его воскресении все мы были возрождены, чтобы быть Его братьями. Со дня воскресения
Божественная жизнь Отца была вложена в нас. Таким образом, все мы стали сыновьями Бога, а единородный Сын Божий стал первородным среди многих братьев. Это замечательно. Все мы должны увидеть это. «Иди к моим ученикам» — нет. «Иди к моим друзьям» — нет. «Иди к моим братьям». Это очень важное слово. «Иди к моим братьям».
Дмитрий, давайте снова здесь прервемся. Мне хотелось бы послушать, что вы скажете о том, что Господь в воскресении впервые назвал своих учеников своими братьями.
Господь провел со своими учениками по крайней мере 3,5 года. Они ходили с Ним, они были с Ним постоянно, но при этом в Евангелиях нигде не сказано, что Он до Своей смерти и воскресения называл их братьями. Он называл их либо по имени, либо называл их друзьями. Только после воскресения Он обратился к ним как к братьям. Почему? До воскресения они были Его последователями, они были Его учениками, но при этом они не имели в себе Его жизни. Сейчас же они возрождены. Как следует из первого послания апостола Петра, 1 главы 3 стиха, «Бог возродил нас к живой надежде через воскресение Иисуса Христа из мертвых». Мы считаем, что мы были возрождены кто год назад, кто 5 лет назад, кто, может быть, 30 лет назад. Но у Бога нет фактора времени. В Его глазах мы были возрождены, мы родились заново, когда воскрес Иисус Христос, когда Он воскрес из мертвых. Для Христа воскресение было рождением. Это следует из книги Деяний, 13 главы, 33 стиха. Его человеческая часть, приобретенная им при воплощении, в воскресении была возвышена, освящена, прославлена и стала Сыном Божьим в воскресении. Теперь Он уже не только единородный Сын Божий, обладающий божественностью, но и первородный Сын Божий, обладающий и божественностью, и человечеством. У единородного нет братьев, Он единственный Сын у Отца. Но у первородного Сына много братьев, потому что воскресение стало рождением для человека Иисуса, и также оно стало рождением для нас. Теперь та же жизнь, что была в Нем, вложена в Его верующих. У них с Христом один Отец, один Источник, одна жизнь, поэтому они братья. Мы возрождены через Его воскресение, и мы стали Его подлинными братьями, подлинными сыновьями Отца. Поэтому после воскресения Господь не стыдится называть нас братьями.
Замечательно, что мы братья самого Господа и сыновья Отца. А теперь давайте послушаем наш последний сегодняшний отрывок из сообщения Witness Lee.
This is what is revealed in chapter 12. One grain.
В 12 главе мы увидели, что одно пшеничное зерно производит много зерен для приготовления одного хлеба, тела Христова. Здесь вы видите произведение зерен в Его воскресении. До смерти Он был одним единственным зерном. До смерти Он был только одним зерном. Но после воскресения это одно единственное пшеничное зерно стало многими зернами. Это умножение жизни через Его смерть и в Его воскресении. Обратите внимание, что до смерти Он был одним выражением Отца в одной личности. Но после Его воскресения это выражение в одной личности стало совокупным выражением Бога Отца в Сыне. Я думаю, что очень немногие из вас знают послание к евреям, 2 главу, стихи с 10 по 12. Я попрошу вас открыть этот отрывок из Слова. «Ибо надлежало Ему, для Которого все и через Которого все, — это Отец, приводя многих сыновей в славу, сделать начинателя их спасения совершенным через страдания». Здесь речь идет уже о Сыне. Таким образом, Отец приводит многих сыновей в славу. «Ибо и освящающий» — Это говорится об освящающем сыне. Сын — это освящающий. И освящаемые — это мы освящаемые, все от одного, от Отца. Под одним подразумевается Отец. По этой причине Он не стыдится называть их братьями. А теперь, пожалуйста, скажите мне, когда Он впервые назвал их братьями? Здесь, в Евангелии от Иоанна, 20 главе, 17 стихе. «Мария, иди к моим братьям». Он не постыдился назвать их братьями. Почему он не постыдился? Потому что к этому моменту он знал, что все его ученики получили жизнь его отца. Это не мелочь. Это не просто титул, название. После его воскресения все его ученики получили жизнь отца. Они стали точно такими же, как он. Он освящающий, а все его ученики освящаемые. И он, и они все от одного отца. У них один источник, одна жизнь и одна природа. Поэтому он не стыдится называть их братьями. Более того, он говорит, «Я возвещу твое имя моим братьям. Посреди церкви я буду петь гимны хвалы тебе». Замечательно. Братья — это просто церковь. Он называет их братьями. Он возвестит имя Отца братьям, и посреди братьев он будет петь гимны хвалы. Я долгое время пытался узнать, когда именно Господь пел гимны хвалы Отцу. Я не мог найти ничего, чтобы говорило об этом. В конечном итоге я понял, что всякий раз, когда его братья поют Отцу, он поет в их пении. Неужели вы не верите, что он сейчас с нами, посреди нас? Где? В каждом из нас. Когда мы поем, Он поет в нашем пении. Очень хорошо. Благодаря Его смерти и воскресению, внутренне мы получили жизнь и природу Бога Отца, а внешне мы были приведены в положение сыновства. Внутренне мы имеем действительность, внешне мы имеем положение. Следовательно, Его Бог — это наш Бог. И его отец — это наш отец. Аллилуйя! Мы такие же, как он, а он такой же, как мы. Вот что такое церковь в его воскресении. Слава ему! Это замечательно.
Дмитрий, в этом последнем отрывке Witness Lee соединил два отрывка из Писания. Он взял Евангелие от Иоанна 20 главу и послание к евреям 2 главу. Более того, он сказал, что Господь присоединяется к братьям, и они вместе поют гимны хвалы Отцу. Это было просто замечательно. Не могли бы вы прокомментировать это поподробнее?
В Ветхом Завете Давид пророчески пишет в 21-м псалме: «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Это слово исполнилось в 20 главе Евангелия от Иоанна, и это описано во 2 главе послания к евреям, где апостол Павел, цитируя 21 псалом, связывает его именно с воскресением Христа. «Я возвещу твое имя моим братьям. Посреди церкви я буду петь гимны хвалы тебе». В Новом Завете нет стиха, говорящего, что Господь пел с учениками после воскресения, но мы можем сделать такой вывод – когда ученики собраны вместе, Господь поет в их пении. После воскресения первородный находится в многих братьях. Он не только среди своих верующих, он внутри своих верующих. Поэтому, когда мы поем, используя свой человеческий дух, он тоже может петь. Это пение началось после воскресения, и сегодня это пение могут переживать все верующие. И особенно, когда мы поем Отцу, мы можем переживать, что Господь — это первородный Сын Божий и наш старший брат. Мы можем видеть, что Он присоединяется к нам в этом пении и тоже вместе с нами и внутри нас поет гимны хвалы Отцу. Так в наших переживаниях исполняется этот стих.
Большое спасибо вам, Дмитрий. Я думаю, что эта программа о воскресении Христа. Действительно, радостная программа принесла много радости не только нам, но и нашим слушателям. Я хочу снова пригласить вас в нашу студию. Приходите снова.
Большое спасибо.
Уважаемые слушатели, мы напоминаем вам, что сегодня в студии у нас был Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассета высылается наложенным платежом. На каждой кассете записано две программы. Мы предлагаем также нашим слушателям заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книга тоже высылается наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, распространяется бесплатно. Это уникальное издание Нового Завета, снабженное обильными примечаниями. Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете сделать это также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге – 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. До встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».